Так, мы в прошлый раз прочитали с вами 9 главу, обзор. Сейчас также прочитаем 10 главу. Великолепие Абсолюта. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Итак, великолепие Абсолюта. Мы где-то будем касаться комментариев, где-то будем читать стихи. Слушай же далее, о могучей руке Арджуна, поскольку ты мой близкий друг, ради твоего блага я продолжу свой рассказ и открою тебе знание, которое превосходит то, что я уже изложил. То есть есть какие-то временные блага и вечные блага. Здесь речь идет о вечных благах, о вечной дружбе Кришны и Арджуны. Близкий друг — это вечное понятие. Вечно настоящая дружба, она вечна, так же, как любовь, раса — это атрибут души, вечности. Это в области сад происходят такие отношения. Бхагавад-гита именно об этом говорит. Не путать с дружбой временной, неполной. И это благо принесет, огромное благо. Для этого продолжает рассказ сам Кришна уже, он хочет продолжить рассказ ради блага Арджуны. Даже уже не опираясь на его вопрос. То есть идет сокровенная беседа, не мотивированная какими-то обстоятельствами. А здесь Прабхупада объясняет, что Парашараму не дал определения Бхагавана. Это важно тоже людям объяснять. 6 достояний Бхагавана. То есть кто такой Бхагаван? Вот это слово. Верховная личность Бога. Здесь Прабхупада касается этой темы в комментарии. В полной мере обладает 6 совершенствами: силой, славой, богатством, знанием, красотой и самоотречением. Бхагаван. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают меня, моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. Первопричина. Интересный, да, идет разговор. Первопричина всего. То есть есть причина, которая не имеет своей причины существования кроме себя самого. Называется первопричина всего сущего. Это уровень Бхагавад-гиты. Не путать с относительными причинами. Речь идет о Бхагаване, об абсолютной истине, о первопричине всего сущего. То есть конечное прибежище, конечная причина, конечная цель, конечный обитель. Все в одном. Абсолют. Об этом речь идет. И этот абсолют умеет говорить. У него есть друзья. Вот такой уровень. Из всех людей только тот, кто знает, что я нерожденный, не имеющий начала, верховный повелитель всех миров, не подвластен иллюзии и свободен от всех грехов. Еще один стих. Могущественный стих. Кого считать безгрешным человеком? Значит, среди людей. Кого считать самым выдающимся среди людей? Кто-то вот осознает положение Бога. Как он осознает его? Что он нерожденный, опять же, не имеющий начала, существующий всегда, не имеющий начала, верховный повелитель всех миров. Такой человек не подвластен иллюзии. И свободен от всех грехов. Разум знание, свобода от сомнений и иллюзий, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие, все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. То есть эти качества, они распространены по всей Вселенной. То есть это как бы, ну, созданные мироздания качества, которые везде присутствуют, на высших планетах, на средних, на низших, все это есть. Найдем все вот эти критерии там, повсюду. Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзий — это необходимо, чтобы жить вообще как-то. Снисходительность, правдивость. Следите за этими качествами. Без них мы не можем полноценно существовать. Где-то нам нужна снисходительность, где-то нужен разум и освободиться от всех сомнений, где-то нужно таким быть. Где-то нужно обуздывать свои чувства, укрощать. Где-то есть счастье, где-то горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда где-то, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Это Кришна создает эти качества. Не Брахма. Брахма уже наделен этими качествами. Уже этот материал дается ему. Из этого материала он все творит остальное. Семь великих мудрецов, и до них четыре других великих мудреца, так же, как и Ману, прародители человечества, появились из меня, порожденные моим умом. И от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. То есть здесь Кришна представлен как отец всех живых существ. Хотя мы знаем, что непосредственно от Брахмы они происходят. Но Брахма — это часть тела Верховного, здесь рассматривается. И все праджапати тоже. Это часть его тела. Праджапати рассматривается как его вселенский детородный орган. То есть это на самом деле причина в нем. Он первая причина всех. Здесь в Гите раскрывается этот секрет. Мы порождены отцом и матерью. Но с точки зрения Бхагавад-гиты нет. Мы сотворены Богом. Говорят так и так. Разные точки зрения есть на это. Но здесь с точки зрения Бхагавад-гиты рассматривается все. Можно мыслить, как тут написано. Достаточно этого. Можно не вдаваться в подробности. Ты человек, а ты же от Бога человек. Я же не говорю, что ты от отца и матери человек. Ты от Бога человек, у тебя есть предназначение божественное. Все, вот это будет самое лучшее понимание. И есть детали, кто твой отец, кто твоя мать, как ты был рожден, желанный, нежеланный ребенок, как ты воспитывался, в какой семье. Это второстепенные, третьестепенные, не такие важные вещи с точки зрения Бхагавад-гиты. Если мы знаем истину, все остальное не так важно знать. Можно и не знать эти вещи. Убытка не будет большого. Говорит, если человек встает на духовный путь уже серьезно, то вспоминать его жизнь до сознания Кришны считается оскорбительным. Как Иисус пришел, ему говорит, так он сын плотника. Мы же знаем его отца. Это неприемлемо уже. С точки зрения Бхагавад-гиты. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Это великолепие. Абсолют называется глава. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня, мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Итак, кто такой Бог или Кришна? Тот, кому нужно поклоняться всем сердцем. Таков ответ. Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя во мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Вот такое великолепие. Тот, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения, светочем знания. Вот эти такие сокровенные вещи описываются. Знание изнутри. Арджуна сказал: «Ты — верховная личность Бога, высшая обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты — вечная, божественная, изначальная личность, нерожденная, величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом». То есть он слышал уже об этом от мудрецов Арджуна. Но теперь что-то необычное. Одно дело мы слышим о Боге, как о Боге, от кого-то. А другое дело мы слышим от Бога о Боге. Это не одно и то же. О, Кришна, все, о чем ты мог мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь Тебя. Воистину, только Ты, Верховная Личность, Источник всего сущего, Властелин всех живых существ, Бог богов и Повелитель Вселенной, посредством своей внутренней энергии знаешь себя. Только Ты сам знаешь себя. Пожалуйста, подробно расскажи о своих божественных достояниях, которыми ты пронизываешь все миры. О, Кришна, о высший мистик, как мне научиться постоянно думать о тебе и как постичь тебя? В каких из твоих многочисленных проявлений должен я помнить тебя, о Верховная Личность Бога?
Паджанарда, еще раз прошу тебя, расскажи, как можно.
Подробней о твоем мистическом могуществе и богатствах. Я никогда не устану слушать о тебе, ибо чем больше я слушаю, тем сильнее жажду наслаждаться нектаром твоих слов. Когда мы говорим о достояниях Кришны, эти достояния переходят в наше сердце тоже. Все эти достояния шесть, если мы их обсуждаем, а Кришне эти достояния переходят к нам тоже. Верховный Господь сказал: «Хорошо, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, но только о самых главных из них, Арджуна, ибо величие мое безгранично». Иначе Гита бы никогда не кончилась. «У Арджуна я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я начало, середина и конец всего сущего. Из Адитив я Вишну, среди светил лучезарное солнце. Из Марутов я Маричи, среди звезд я Луна. Из Вед я Самаведа, среди полубогов я Царь Небес Индра. Из чувств я Ум, а в живых существах я жизненная сила сознания». Чета. Чета, да, жизненная сила. Или сознание. Из рудр я Господь Шива, среди якши и ракшасов я хранитель сокровищ Кувера. Из васу я огонь Агни, а среди гор я гора Меру. Знаешь, Арджуна, что среди жрецов я славный жрец, главный жрец Брихаспати. Среди военачальников я Картикея, среди водоемов океан. Из великих мудрецов я Бригу, а среди звуков я трансцендентный звук Ом. Из жертвоприношения я повторение святых имен Джапа, а из неподвижного — Гималайские горы. Из деревьев я Баньян, из мудрецов среди полубогов Нарада, из гандхаров я Читарарадха, а среди совершенных живых существ я мудрец Капила, среди скакунов я Учайхи Шрава, появившийся на свет из во время пахтания океана, среди могучих слонов я Айравата, а среди людей царь. Из оружия я молния, среди коров я Сурабхи. Из причин появления потомства я Кандарпа, бог любви, а среди змеев я Васуки. Среди многоглавых нагов я Ананта, а среди обитателей вод полубог Варуна. Среди предков я Арьяма, а среди вершащих правосудие Яма, повелитель смерти. Среди демонов дайтев я праведный Прохлада, из разрушительных сил я время, среди зверей я лев, а среди птиц Гаруда. Все это Кришна. Из очистительных сил я ветер, из носящих оружия Рама, среди рыб я акула, среди полноводных рек Ганга. Я начало, конец и середина всего сотворенного у Арджуна. Из всех видов знания, божественное знание о душе. А для логиков я довод, приводящий к истине. Из букв я А, а из сложных, существительных, двучленное. Я же вечное время, и из творцов я Брахма. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщины я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Из гимнов самоведа, самоведа я Брихат Сама, а из стихотворных форм Гаятри. Из всех месяцев я Марга Ширша, ноябрь-декабрь, из времен года цветущая весна. Из всех видов мошенничества я азартная игра, я блеск всего, что порождает великолепие, я победа, я приключение и сила сильных. Из потомков Ришни я Васудева, а из пандов Арджуна. То на Арджуне говорит. Среди мудрецов я Вьяса, среди великих мыслителей Рушана, среди сибиряков, кто он? Ваня Виласачари, конечно же. Среди художников Амрита Келли. Почему бы нет? Тоже. Так это с Кришной связано, правильно? Из молчаливых я Ишварататва. Ой, простите, тут не то написано. Из всех существ, средств подавления беззакония я Кара. В тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. И безмолвие тайны и мудрость мудрых. Кроме того, у Арджуны я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Видите, вот доказывает это таким путем. Как понять, что все это Кришна? А ничего без него не существует. У меня есть мать и отец, но они без Кришны бы не существовали. О могучий покоритель врагов, моим божественным проявлением нет конца. Я привел тебе только некоторые примеры моих бесчисленных достояний. Пойми же, что все величественное, прекрасное и славное в этом мире порождено лишь искрой моего великолепия. Но зачем тебе, Арджуна, знать все это подробно, все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Это был текст 42, мы прочитали 10 главу. Есть вопросы по главе? Возникли? Какие-то вопросы нет? Шрила Прабхупада говорит, что в этом мире вы его не найдете, как будто его нет. Творит миры и отрекается самоотречением. Не присваивает себе. Он не присваивает этот мир себе. Если его не пригласить, как будто хозяина нет. Самоотречение. Самоотречение от себя или от своей собственности, да? Самоотречение. Это тоже самоотречение. Это все Кришна, то, что говорится здесь. Но мы не видим Кришну. Это самоотречение.
Спасибо, Гуру Махарадж. Я хотела узнать, вот в детстве все дети, они так легко восхищаются, и они вот как чистые преданные. Там увидели какого-то человека великого, они восхищаются родителями, там. Они как будто бы не эгоистичные такие. А потом, когда вырастает человек, он становится каким-то эгоистом. Хочет только сам быть в такой роли, чтобы ему поклонялись, восхищались. То есть он не может как ребенок кем-то восхищаться. Почему это происходит и что происходит с ребенком, что он так вот вроде родился нормальный, а потом становится таким эгоистом?
Он всегда нормальный, нет. Просто есть периоды жизни. Пока вожделение не проявлено, он чист считается ребенок. Даже не отвечает за свои поступки. Родители отвечают за поступки. Когда проявляются уже полностью его эти энергии вожделения, называется взрослая особь. Он должен принять ответственность. Иначе вожделение его погубит. То есть, например, человек созревает, у него проявляются все необходимые энергии для жизни. Молодой, сильный человек. У него есть свое здоровое вожделение, естественное, также. И он хочет, согласно вожделению, жизнь построить вот так, так, так и так. Сейчас не нужно то, что мне родители говорят, я сам хочу выбрать. Это его вожделение. Хорошо. Это предоставляется ему, но только по законам Вед. Не выбирает преступные вещи, выбирает законные вещи. Пожалуйста, выбирай. Вот, бери, что хочешь. Но прими как долг это. И так ты будешь очищаться в течение жизни от вожделения. Это естественно. Ребенок вырастет, он будет самостоятельным. Это карма у всех. Разве мы не такие? Мы все такие. И на нас налагаются обязанности варны и ашрамов. Четверо кумаров, они даже не хотели вырастать. Не хотели связываться с этими обязанностями. Четверо кумаров. Но это только четверо кумаров. Освобожденные души. Остальные хотят здесь господствовать. Вожделение приходит к тем, кто хочет господствовать. И выбирает себе путь сам и отвечает за это.
Хари Кришна. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Вот 10-й текст. Да, те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Вот Шрила Прабхупада нам дал понимание преданного служения, чтобы как бы исключить какие-то спекуляции на тему любви. Там, да? И бхакти он переводит как преданное служение. И для нас, как бы, ну вот, для садаков, там, обусловленных низшими гунами, любить — это значит служить, значит следовать практике. А как вот сюда добавить, если для меня любить — это уже служить, да, вот, а как это мне с любовью делать? То есть я вроде считаю, что мое проявление любви — это служение. А как я должен до любви добавить, ну, будучи обусловленным? Как это?
То есть уже есть любовь, ты говоришь? То есть ты хочешь сказать, что любовь, она должна быть изначально, перед садханой бхакти? Прямо должна прийти до садханы?
Нет. Я не понимаю, как мне... для меня любить значит служить. То есть это мое...
Ну ты ставишь любовь вперед, я и говорю.
Ну
перед,
да,
служением, перед садханой. В этом ошибка логики. Ты прямо ставишь перед садханой. Сначала садхана, потом привык к преме. Это не моя любовь. Это любовь моего духовного учителя. Я ее принимаю как наставление.
А нужно ли мне думать о том, чтобы любовь туда вкладывать? Вообще нужно ли об этом думать? Или просто следовать наставлениям духовного учителя?
Бхакти-йога все вмещает. Деятельность, мыслительные процессы, медитацию. Карма, гьяна, йога, все есть там. Можешь вкладывать все это.
Но ведь мое представление о любви, оно материальное.
При чем здесь твое представление? Ты получаешь по парампаре через садхана бхакти.
То есть я могу медитировать на то, как мой духовный учитель, с каким настроением он это делает, как
Прабхупада? Ну, ты уже это делаешь. Ты уже это делаешь. Почему можешь? Ты уже это делаешь.
То есть это есть проявление любви?
Естественно, это происходит постепенно. Постепенно.
То есть это мое проявление любви.
Сначала мы видим эго. Все, что мы видим друг в друге, это эго только. Не обязательно бхакти. Бхакти увидеть трудно сразу же. Сначала мы увидим, что гуру влиятельный, например. У него много народу собирается, он там проводит лекции, он там поет киртаны. Люди все на него смотрят. Сначала мы это увидим. Мы не бхакти увидим. Видим какую-то славу, может быть, или что-то еще внешнее. И только постепенно, постепенно сможем понять причину этого всего. Оказывается, там есть вот это вот бхакти. Вот в чем дело. Что гуру не нужно все это на самом внешнем. Не для этого он все это делает. А сначала нас впечатляет его, ну, может быть, слава, успех или популярность. Или просто впечатляет отношения с ним. Очень нравится. Это для начала. Постепенно будет проявляться в процессе. Бхакти сама проявится. Мы не знаем, когда она проявится. Она сама, она знает лучше.
Спасибо.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Ой. А сейчас вы перечисляли там качества. Одно из них было снисходительность. Можете, пожалуйста, побольше раскрыть, что значит это качество? И может ли быть снисходительность к себе? И что это значит? Такое есть.
К себе в первую очередь, конечно. Как ты будешь строить отношения с людьми, если у тебя не будет качества снисходительности? Каждый в чем-то грешный, в чем-то несовершенен. Если ты не сможешь прощать людей, быть снисходительным, как же ты будешь жить в этом мире? Это качество необходимо нам. Никакой снисходительности. Представляешь, что это такое? Как бы ты это описал, прокомментировал? Никакой снисходительности. Пример можно привести такой? Жесткая позиция, никакой снисходительности. Ну, не то, что... Может быть, это не фашизм, в ведической культуре, может быть, что-то. Да, что-то такое. Да, 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 да. Понимаешь? Бхакти снисходительно, оказывается. Кришна снисходительно.
Вот эта история со Шрилой Прабхупадой, когда ему дали какой-то кулончик, сделанный из глины, вот это вот, и что он это принял, потому что это было сделано с любовью, это как раз проявление этого качества.
Какой ты пример привела?
Ну, когда Шрилу Прабхупаду встречали в аэропорту, и какие-то хиппи на него надели кулончик, и он это принял, он сказал, это сделано с любовью. Это проявление этого качества?
Ну, он был на 90%, он сказал, снисходительным тогда в то время. На 90%. В начале. Потом постепенно стандарты стали подниматься. Когда он говорил о стандартах в 60-х годах ученикам, он говорил, что принципы и правила и предписания не так важны, он сказал. Сейчас вам это не нужно вообще. Сейчас нужен вкус. Вкус воспевания, вкус служения. И постепенно вы, естественно, будете принимать какие-то правила и предписания сами. Это называется снисходительность. Но если мы выдвигаем вперед закон, правила, требования, это не бхакти. Это другой метод. Это неавторизованные бхакти называется. У людей будет масса проблем. Что называется? Неавторизованные бхакти. Неавторизованные. Садана без бхакти. Так же тюрьма, похоже. Там тоже хорошая садана, строгая. Но никакого бхакти. Там самые жесткие отношения вообще. Что сразу бьют человека там? В карцер отправляют или что-то, разборки устраивают, чуть что. По-любому. Никаких компромиссов. Без бхакти. Самая строгая дисциплина живу в тюрьме. Но там, говорит, не исправляет человека, что нет бхакти. Ожесточает садана.
Может,
ты уже спрашивала. Кто еще не спрашивал? А ну спрашивайте.
Хари Кришна, Гуру Махарадж.
О.
А можно, пугала пожалуйста?
Ее. Она со страху спрашивает. Ну давайте послушаем.
А давай. Можно, пожалуйста, не по теме вопрос?
Какой?
Не по теме. Не по теме лекции.
Не по теме, давай.
Так получается, что когда в жизнь приходят страдания, как-то мы больше начинаем чувствовать Кришну и как-то... Ну, не то чтобы чувствовать, а как-то больше обращаться и больше, ну, как-то здраво смотреть на этот мир и понимать, что здесь, ну, правда, ну, нет счастья. А когда приходит снова, ну, счастье, можно сказать, как-то мы забываем. И как, находясь вот в состоянии, ну, счастья, можно помнить о Кришне? То есть не дожидаться вот этих вот, ну, всех страданий, испытаний. Вот просто, что, ну, как-то...
Как быть счастливым?
Нет. Когда же, находясь, ну, в нормальном состоянии, не испытывая вот каких-то сильных страданий, когда приходится уже обращаться, ну, к Богу и прям вот, ну, молиться. Можно испытывать вот, ну, как-то вот помнить о Кришне, даже когда все хорошо. Ну, так по-настоящему помнить, не просто поверхностно.
Царица Кунти молит о страданиях, о несчастьях. Можешь так же делать, если хочешь. Не хочешь тоже. Как же быть с тобой? Ты сказал, у тебя все хорошо, ты забываешь Кришну?
Ну, оказалось, что да.
Это уровень Каништхати Кари, Прабхупада объясняет. Преданный, мотивированный какими-то материальными причинами служения. И когда его желания исполняются, он получает что-то желаемое, он счастлив, он забывает о Кришне. И вспоминает только, когда проблемы возникают. Но по мере практики это можно изменить. Так мыслит любой человек, вот, который впервые к Богу обращается. А зачем обращаться? Чего беспокоить-то его? А вот у меня болезнь, да, тут есть причина серьезная обратиться к врачу. Я же к врачу не пойду, если нет болезни. Так я понимаю. А раз болезнь прошла, значит, все, больше не нужно обращаться. Пока все же хорошо. Но постепенно, если мы практикуем, мы читаем книги, углубляем свою медитацию на Кришну, мы начинаем осознавать смысл всего этого. Зачем все это нужно? Материальные цели, они отходят в сторону. Постепенно. Это практика. Это духовная практика. Когда у преданного, у чистого преданного все хорошо, он еще больше о Кришне думает. Не меняется позиция. Это называется вера. Полная вера. Страдания могут мешать думать о Кришне, да? Смотря какие страдания, конечно. Если боль приходит к человеку, то трудно сосредоточиться на чем-то другом. То есть боль захватывает чувство и ум. И известно, что к боли человек тоже привыкает, к любой. Такой феномен известен. Люди, привыкшие к боли, могут терпеть. Камо — это один из примеров гражданской войны. В школе это популярный был герой. Он спокойно терпел пытки. Сталин без наркоза терпел операции. Без обезболивающих. Выдерживал. Нет, это привычка. Это привычка или необходимость. Настроиться может любой человек на это. Сначала паника, страх, сначала такое все происходит. Так как смерть тоже сначала паника и страх, а потом настраивается. Была история об одном молодом человеке, который, это был американский фильм, по-моему. Там играет один человек весь фильм. Он просто турист, он бегает там по каньону Америки. Одевает кроссовки, ему нравится там бегать. Снимают, у него есть телефон с собой. Один. И он падает в расщелину. Вместе с каким-то огромным камнем они летят. Этот камень защемляет его руку. Так вот, между этими скалами, так вот рука попадает, и он в капкан попал, в эту пещеру. И вот эти дни, как он, без воды, без еды, вот, пытается найти выход. Каждый день он снимает, говорит что-то о своем состоянии, о своей руке и вообще. Пытается найти выход, но нет выхода. Людей там нет, в этих каньонах. Практически никто туда не придет за ним. Он доходит до галлюцинаций. Потом, наконец, приходит к нему шальная мысль отрезать руку самому. А у него тупой нож перочинный просто. Больше ничего нет. Там с рюкзака-то стоит. И он пытается, но это невозможно. Он попытку сделал первую, он не смог это сделать. Но уже пошли галлюцинации, он понимает, что он уже все погибает. И он отрезает себе руку. Все-таки. Сам. Без наркоза, без врачей, без ничего. Это вопрос как бы сознания. Так он спасся. Да, вот в каких-то трудных ситуациях у человека может проявиться решимость. Должна. То есть они для этого создаются в нашей жизни. Существуют эти трудности, чтобы проявилась решимость. И как есть латинское выражение «опасность» вообще в промедлении. Вот в чем опасность нашей жизни, что мы медлим с главным, не решаемся. Опасность промедления.
И вот можно контролировать речь, можно контролировать поступки, да, но приходят мысли какие-то, которые вот приходят, и ты их не можешь контролировать, они просто приходят. И вот, допустим, у меня была такая ситуация, и она, ну, продолжается, допустим, ну, у меня там бессонница, мне сложно вставать утром, потому что когда надо вставать, уже как раз спать хочется, и приходят мысли, думаю, Господи, ну, неужели тебе сложно как бы сделать? Я ведь с радостью, то есть когда получается выспаться, я с радостью встаю, иду. А как правильно я должен вообще отнестись вот к этим своим мыслям?
Не знаю, это твои мысли, твои отношения с Кришной, я туда не вмешиваюсь. У тебя есть свои отношения.
Вот у меня к нему вопрос возник.
Вот его и мучай. Я не знаю все ответы на твои вопросы.
Но такие могут быть отношения? Такими могут быть отношения?
Что значит могут? Они такие у тебя есть? Куда их деть-то? Ты такой по природе, дотошный. Но тебе как раз нужно быть в сознании Кришны. Это твои отношения с Богом.
Мы вот читали 10 главу, и я раньше размышлял об этих достояниях Кришны. И какие-то из них, ну, многие очень понятны. То есть там среди зверей я лев, среди рыб акула. А вот некоторые, просто нет такого опыта. Например, среди скакунов я там учай-шрава или другие. Как вот о них медитировать или размышлять? О таких примерах, которые...
Непонятно, про скакуна тебе?
Ну, просто я не знаю, как он выглядит, например, или другие там...
Он самый лучший из всех скакунов во Вселенной. У тебя есть шрамы. Небесный конь. Я не смогу тебе его писать.
То есть мне надо представить и...
Тебе надо его увидеть, пойти увидеть. Где-то он скачет еще, не знаю. Разве можем все это понять или увидеть? Мы читаем Бхагавад-гиту. Может быть, тебе Кришна покажет его где-то когда-нибудь, раз такой интерес у тебя есть, как у нас. Обычно это страсть кшатриев. Скакуны.
Ну, я скакуна просто как пример привел, а тут разные есть примеры, которые...
Непонятно.
Ну, которых просто нет опыта такого.
Просто ты не видел, понятно. Да. Но они существуют, Кришна их описывает. Но по аналогии разве мы не можем почувствовать? Ведь Кришна описывает самые необычные вещи. Значит, это тоже что-то необычное. Во всяком случае, мы должны хотя бы по аналогии ощутить, что какой-то необычный скакун. Нам что-то опять открывается таким образом. Как иногда люди говорят, как тебе объяснить? Вот видел вот такого красивого человека? Видел такого, видел, да. Так вот в два раза красивее видел. Скажите, о, хотя бы не видели. Но можете почувствовать, о чем речь идет. Так, Бхагавад-гита дает нам почувствовать. Даже то, что мы не видим. Хорошо. Все почувствовали Кришну, нет? То у тебя все хорошо сейчас или плохо говорит? Ну, это значит хорошо. Значит, ты в сознании Кришны, молодец. Потому что когда все хорошо, у тебя наоборот же, да? Зато мантру повторяешь внимательно, так? плохо, ты же к Кришне обращаешься, говоришь. Значит, это лучше, чем когда хорошо. С этой точки зрения. Но на самом деле тебе сейчас неплохо. Не так уж и плохо. Это некое переживание всего лишь навсего. По-настоящему плохо — это по-другому. Это совсем по-другому. По-настоящему плохо, когда человек вообще не способен ничего делать. Это по-настоящему плохо. И вот тогда он может обратиться к Кришне. В полном как бы предании. Кажется, что он утрачивает все, что у него было, все способности. Такое крушение. Такое крушение испытал Арджуна, когда Кришна покинул планету. И Юдхиштхира, когда его видел, он был поражен. Никогда не видел Арджуна в таком состоянии. Он забыл про все свои способности, про все свои подвиги и все. Был самым великим и стал никем. Это тоже сознание Кришны. Это все сознание Кришны тоже. Шрила Прабхупада ки джая.